Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о философии Плотина. Ум, так же, как и единый, обладает творческой способностью.
Да, и главное, что возникает в результате этой творческой способности ума, это множественность идей. Ведь мы помним, Плотин – истолкователь Платона. Главное для Платона – это мир идей. Ведь мир истины для Платона – это и есть мир идей. Плотин именно об этом и говорит. Ум в своем мышлении самого себя порождает истину, а истина и есть совокупность разного рода идей. Идеи не отличаются одна от другой. Ведь мы говорим, что ум – это полное единство. Каждая идея совпадает с другой идеей, но и не совпадает. Опять же, давайте обратимся к Плотину. От этого созерцания в нем, то есть в уме, в нем самом зарождаются зачатки сущностей, эйдосов, которые он приводит в сознание и созерцает словом, что называется «мыслит». Ведь мышление – это не просто мышление абстрактное, мышление некого абстрактного бытия. Это и мышление конкретное, то есть какой-то конкретной сущности.
То есть мышление осуществляется в понятиях, но эти понятия, они, с одной стороны, множественны, но, с другой стороны, они едины.
Очень хорошо, что вы обратили на это внимание. Мы забыли об этой главной, вообще-то, особенности плотиновской философии, такого постоянного параллелизма трех ипостасей. Как подчеркивает Плотин, эти три ипостаси есть и во мне, и вне меня. То есть ум – это не просто какая-то космическая, если можно так сказать, ипостась, но это и мой собственный ум. А здесь вы правильно подметили, что наше мышление, то есть ум, осуществляется в понятиях. И это очень важный момент для Плотина – проследить, как возникает мышление, как возникают понятия, как возникают эйдосы, идеи. И поэтому он и говорит, что они возникают как результат созерцания единого. Или вот в другом месте, в трактате о провидении, Плотин пишет следующее. Ум представляет собой безусловное единство, проявляющееся во множестве, но проявляющееся таким образом, что в каждом пункте этого множества он пребывает целокупно. Творя все новые и новые эйдосы, он нисколько не изменяется, ибо, творя не во времени, но в вечности, является собой совершенство, которому попросту незачем изменяться». То есть здесь мы отмечаем еще одно очень важное свойство ума. С одной стороны, это то, что Плотин называет словом «разум», по-гречески «фронесис» или «логос», то есть разум, который не может не мыслить, потому что он есть вечность. Это не то наше мышление, которое осуществляется во времени. Мы можем подумать, а можем и забыть, можем думать о философии, а можем думать о математике. Здесь это чистая мысль, которая мыслит сама себя, мыслит вечно. Это разум, существующий вечно. Вот главные особенности, главные свойства этой второй ипостаси. С одной стороны, это бытие, все мировое бытие, которое способно быть познано разумом, а с другой стороны, это человеческая мыслительная способность, существующая вечно, понимаемая как разум. Об отличии разума от рассудка мы скажем несколько слов чуть позже, когда будем говорить о третьей ипостаси, о душе.
И душа как раз является эманацией ума.
Процесс эманации души из ума такой же, как процесс эманации ума от единого. Поэтому не будем подробно повторяться, вспомним лишь механизм. И согласно этому механизму, из ума истекает некая сущность, которая в созерцании ума становится новой ипостасью, которую Плотин называет душой. Опять же, Плотин – толкователь Платона. И для Плотина важно найти у Платона подтверждение своим собственным мыслям. А душа у Платона есть. Это та мировая душа, о которой Платон пишет во многих диалогах, но особенно в диалоге «Тимей», описывая сотворение мира демиургом, когда вначале творится мировая душа, которая затем уже формирует этот красивый, гармоничный, прекрасный мир. А этот мир прекрасен и гармоничен именно потому, что его формирует душа. Вот это тоже одна из главных функций души – формирование материального мира, мира, в котором и живет человек.
Ну да, ум не может формировать мир, потому что он не материален. А душа, как более низшая, она уже может приблизиться к материальному.
Платин об этом значении души пишет следующим образом. Душа, нисходя в эту громадную инертную массу, сообщает ей движение и жизнь и превращает ее в мир, который, вечно движимый ее разумной силой, стал живым, вседовлеющим существом. Как бы поселившись в мире, наполнив его своими животворными силами, душа придала ему смысл, ценность и красоту, между тем, как без нее все это было бы мертво, земля да вода, или даже нечто еще худшее, темная бездна и небытие, нечто такое, чего, как сказал поэт, ужасаются даже боги.
Вот мы сейчас говорим, что душа участвует в созидании мира. Как это происходит? Что это за процесс?
Ну, так и напрашивается ответить на этот вопрос следующим образом. Так же, как из ума возникает эманатийно душа, так из души эманатийно возникает мир, но нет. Здесь уже так не получится, потому что душа – это низшая и последняя ипостась, последняя субстанция. То, что творит душа, творением в собственном смысле даже и назвать нельзя. Ведь помимо души больше ничего нет. Точнее, если можно так сказать, помимо души есть ничто, есть небытие. Вот в этом небытии душа и начинает действовать.
А что такое небытие?
Ну, согласно платоновской, да и аристотелевской традиции, небытие – это материя, понимаемая не как чувственное вещество, а именно просто как противоположность идее, противоположность форме, то есть противоположность тому, что истинно, вечности, истинности, бытию, познаваемости и так далее. Поэтому материя – это фактически небытие. И вот в этом небытии и начинает действовать душа. И то, что получается в результате распространения активности души в область небытия, это и есть наш чувственный мир. Чувственный материальный мир, в котором существует заблуждение, в котором существует зло, в котором существует множественность, которая не признает никакого единства. Ведь все это зло, безобразие, полная множественность есть следствие присутствия в нашем мире материи. А то, что этот мир все же является прекрасным, гармоничным, в какой-то степени познаваемым, это следствие того, что в нем участвует душа.
То есть единое посредством ума через душу творит мир.
Да, можно сказать и так. Хотя это тоже для Платина вопрос. Зачем единому творить мир, когда оно самодостаточно, когда оно обладает бытием и ни от чего не зависит? Ответ Платина, опять же, удивительно похож на христианский. По благости. Единое – это прежде всего благо. Оно не может содержать это благо в себе. Оно как бы хочет поделиться этой благостью везде, во всем, даже в зле. Даже на зло, то есть на материю, оно хочет распространить свою благость. Конечно, в христианстве мы не говорим, что материя – это зло. Но сходность некоторых мыслей все же очевидна.
А сотворение мира – это единственная задача души? Или у нее есть еще какие-то задачи?
Ну, конечно же, есть. И душа, как мы помним, будучи эманацией из ума, обязана созерцать ум. Вот Платин даже называет в душе как бы две ее части – низшую и высшую. Даже из этого словоупотребления следует, что низшая как бы не самое главное. Вот низшая часть души занимается созиданием нашего чувственного мира. А высшая часть души занимается мышлением, познанием, созерцанием ума. И вот здесь образуется другая познавательная способность. Ведь душа, будучи тесно связана с нашим миром, порождает время. Ту самую категорию, которая полностью отсутствует в уме. Ум причастен только вечности, в нем нет никаких изменений. В душе есть уже изменения, значит, есть время.
Ну да, потому что если есть мир, то есть изменения, есть и время.
Да, но мы могли бы сказать, что если есть мир, то есть и пространство. Нет, мы так не скажем. В душе пространства нет, потому что душа духовна. Пространство – это свойство только лишь чувственного мира. Но вот это мышление, осуществляющееся во времени, это уже другое мышление. Мышление, которое Плотин называет словом «дианоя», которое на русский язык часто переводят как «рассудок». И Плотин – это первый философ, который стал четко различать вот эти две познавательные способности в человеке – рассудок и разум.
Да, хотя у Платона мы встречаем эти понятия, но они у него не развиты.
Да, Платон таинственным образом об этом говорит, но оставляет в недоумении читателя, как это применить. Плотин показывает, что такое рассудок, что такое разум. Разум – это созерцание истины в вечности, целиком, готовом виде. Рассудок – это познание во времени, это размышление, это доказательство. Это вот обычный способ мышления, который мы используем в нашей жизни и который лучше всего проявляется, скажем, в логике или в математике при доказательстве каких-либо теорем. А разум – это умозрение истины. То есть то состояние, когда человек вдруг, без всяких размышлений, вдруг ему становится нечто очевидно ясным, понятным, без каких-либо убеждений, без каких-либо аргументов и доказательств.
Даже это скорее откровение.
Да, мы называем это откровением, иногда это называют интуицией, инсайтом, вдохновением, неважно как. В философии зародилась, благодаря Плотину, такая традиция именовать эти две способности двумя понятиями – рассудок и разум. Рассудок действует во времени, разум познает вечность. И поэтому для него не нужны доказательства. Он очевидно схватывает истину. Там нет сомнений.
И именно рассудок облекается в язык как средство его выражения.
Да, конечно. Ведь язык – это всегда способ мышления. Мыслим ли мы наедине с собой или объясняем ли мысль свою другому человеку. Это всегда мышление, существующее во времени, в конкретном материальном мире. А для разума язык не нужен. Плотин об этом говорит. Когда мы отличаем разум от рассудка, то мы говорим о том, что разум – это чистая способность мышления, не зависящая от языка. И это действительно так. Мы же понимаем, что у любого человека, у русского и француза, у китайца и индуса, есть способность познавать истину, которая не зависит от того, на каком языке человек разговаривает.
Даже более того, часто какие-то понятия, сложно их как-то облечь в какую-то языковую форму, сложно их бывает выразить.
И согласно платиновскому учению, это потому, что между разумом и рассудком нет четкой границы. Высшая душа созерцает ум, то есть рассудок созерцает разум и действует благодаря тому, что в рассудке разум проявляет себя. Это, между прочим, очень такая сложная проблема для самого Плотина. И наш очень хороший современный философ Михаил Анатольевич Гарнцев, профессор Московского университета, в своих исследованиях как раз отмечал, что это главное противоречие плотиновской философии. Вот есть такая четкая статика мировой иерархии, единая ум-душа и живая динамика нашего внутреннего духовного мира. Где граница между рассудком и разумом? Где граница между умом и созерцанием? Нет ее. Это живая действительность внутреннего мира. И Плотин сам часто не может ответить на эти вопросы.
Ну да, потому что, с одной стороны, есть множественность, но вот это единство, оно все равно не исчезает.
Да, и единство, присутствующее во множественности, и множественность, присутствующая в единстве, это все находится в такой динамике, что некоторые философы впадают в другую крайность. Как, например, скажем, Алексей Федорович Лосев в своем замечательном исследовании по античной философии, которое он назвал «Историей античной эстетики», в шестом томе, посвященном Плотину, пишет, что плотиновская философия насквозь диалектична, она насквозь текуча, что никакое понятие мы не можем даже назвать самим собой. Ну, конечно же, такая текучесть – это есть некоторое преувеличение, которое сделал Алексей Федорович, но, с другой стороны, он тоже правильно отмечает эту жизненную, живую особенность этого духовного, умопостигаемого мира у Плотина. Хотя сам Плотин при этом старался избежать, если можно так сказать, того вывода, который сделает Лосев, старался навести здесь четкость и порядок. Не случайно он все это облекал в термины ипостасей, жестких онтологических конструкций, которые необходимы человеку для его спасения.
Виктор Петрович, ну а при чем же здесь спасение?
Понимаете, то, что мы сейчас вот говорили об этих трех ипостасях, ведь для Плотина это не просто чисто теоретический интерес представляет. Мы неоднократно говорили, что главная задача плотиновской философии – это спасение человека. Мы об этом подробно еще поговорим, но здесь пора действительно сделать какой-то небольшой промежуточный вывод. А вывод состоит в следующем. Мы помним, что для того, чтобы ум стал умом, он должен обратиться ввысь, созерцать единое. Душа, чтобы стала душой, должна созерцать ум. Следовательно, человек в своей душе должен также обращать свой взор ввысь, на ум, а затем и на единое. Тогда он станет действительно человеком. Тогда он обретет вечность. То есть тот процесс, который мы рассмотрели в виде нисхождения, естественного нисхождения, человек должен преодолеть.
Уже в виде восхождения.
Да, уже в виде восхождения к единому. И тогда в этом и будет состоять его спасение. Тогда он обретет свою собственную сущность, как ум обретал свою сущность в созерцании единого.
Ну, здесь надо понимать, конечно, спасение как совершенствование, скорее, как восхождение к идеалу.
Да, конечно, мы должны отличать плотиновское понимание спасения от христианского, в котором человек не может спастись своими силами и обязан молить Бога о даровании ему спасения, о прощении ему его грехов. Без этого дара Божия, без благодати, человек своими силами ни в коей мере спастись не может. Плотиновское спасение – это действительно философское спасение, когда философ уповает только на свои собственные силы. То есть спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Спасение человека зависит только от самого человека.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим изучение философии Плотина. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.